17 июля 2241 года. Суббота. Поселок Горняков, Шашкентская область. После этой катавасии мы неделю болтались у причальной мачты относительно неподалеку от затопленного Шашкента, в поселке горнодобывающей компании. Неуютное местечко. Потрясающе красивое, начиная от восхода солнца над горами, заросших ореховыми и миндальными рощами. До мрачно-прекрасного огромного озера, образовавшегося на месте трехмиллионного города, затопленного водой из разрушенного водохранилища. Неделю прозванивали проводку, меняли сгоревшие кабели и аппаратуру. Днем пахали, как проклятые, в превратившемся в духовку дирижабле. А по ночам слушали плач шакалов, которых тут, как на хорошей барбоске, блох. Здесь, в Шашкентской области Узбекии, вообще паршиво было. Около 3 миллионов народа в городе, в области еще примерно столько же, и сметено одним толчком. А выживших смыло грязевым потоком, в который превратились миллионы кубометров воды, несущиеся с гор. Уцелевших было очень мало. Только вышка старой телебашни, капитально отстроенная еще в Союзе, возвышалась над огромным озером, которому категорически было запрещено приближаться обычному народу. Да и некромантам рекомендовалось воздерживаться от прогулок вдоль берегов, а уж тем более от ночных водных путешествий. Водная нечисть, она любой сухопутной немалую фору даст. Да и соревноваться с ней в родной стихии могли бы с успехом только дельфины, если бы они были некромантами. Все шло к окончанию работ, когда нас всех подняли ранним утром по тревоге. «Экипаж дирижабля горнорудный, подъем! Получен сигнал СОС с борта гражданского пассажирского лайнера Ан-10!» Раскатился по аэродрому и гостинице сигнал тревоги. СОС. Древний, как память о мамонтах, сигнал. Сигнал, по которому бросаются все обычные дела и начинается спасение. Не знаю, как оно было до катастрофы, но сейчас весь цивилизованный мир спасает ближнего своего. Иначе мы вообще бы не выжили. И потому через 40 минут наш горнорудный отшвартовался и начал набор высоты, разворачиваясь против ветра и направляясь в ту сторону, откуда была зафиксирована радиопередача. «Борт стрелкам Ромашкину, Зиганшину и Квасову прибыть в ходовую рубку!» Эта команда застала меня на посту, где я помогал Виктору грузить патронные короба на ту самую спарку, на стволах которой отдыхала шаровая молния. «Зарядишь сам, я побег!» Вытирая руки ветошью, бросил я Витьке и ломанулся вниз в гондолу ходовой. Около рубки столкнулся с Ильшатом Зиганшиным, кругломордым казанским татарином, веселым и хитрющим парнем. А в самой рубке уже ждал Илья Квасов, бортстрелок с кормовой пулеменной счетверенной установки. Сейчас уже лет 30 в кормовую установку ставят пушки. На ростовчанине, например, стоят. Но этот дирижбомбель старше, и на главном направлении стоит счетверенка. «Так, парни!» Кэп прошел мимо нас. «Готовьтесь к десантированию. Мы не можем сесть возле самолета. Сильный ветер сносить будет. Поэтому слушай приказ». «Приказываю. Осуществить высадку с борта дирижабля по канатам. Обеспечить заякоривание корабля. С экипажем Ан-10 обеспечить подъем гражданских по веревочным лестницам и при помощи лебедочных люлек. Обеспечить безопасность работ со стороны озера. Будьте особо бдительны, тут болотистый берег. Нечисти, скорее всего, множество. Учесть то, что, скорее всего, пассажиры и экипаж самолета из параллельного мира. Действовать мягко, но убедительно. Старший Ромашкин, ты самый сильный некромант на борту. Ребята, у вас останется светлого времени всего ничего. Часа 3, не больше. Поэтому наизнанку вывернитесь, но обеспечить эвакуацию людей на борт горнорудного. Хоть вяжите всех, но чтобы все до сумерек оказались здесь. Приказ ясен? Тогда за оружием и амуницией и к десантному люку. Выполнять!» Через 8 минут я уже стоял около раскрытого люка и держался рукой в плотной перчатке за толстый лохматый канат, сброшенный вниз, где примерно в 20 метрах конец волочился по старой бетонке, кое-где проросшей кустами и травой. «Пошел!» — скомандовал обеспечивающий десант боцман, и я ухватил второй рукой канат, оттолкнулся ногой от надежного комингса люка и, оплетя ногами трос, съехал вниз. 17 июля 2241 года. Суббота. Старый военный аэродром. Шашкентская область. Василий Ромашкин. Притормозив около земли, я короткой пробежкой выровнял скорость и отпустил канат. После чего остановился и повернулся к спускающемуся Ильшату. И татарин, и Илья спустились нормально. И, придерживая винтовки, побежали сзади меня к здоровому самолету. Самому большому самолету, который я увидел в своей жизни. Четырехмоторный, высокий. С надписями «Аэрофлот» и «СССР» на бортах и крыльях. Окрашенный в серебристо-белый цвет, с широкой красной полосой вдоль борта и красным флагом на киле. Самолет стоял на мощных, основательных шасси. В тени, под крыльями и фюзеляжем, сидели и стояли люди. Разные. Сначала глаз выхватил молодых девушек, троица которых в ярких платьях выше колен стояла около передней стойки шасси. Потом мужчины, женщины, несколько детей, которых держали за руки матери. И группа в форме синего цвета, пятеро мужчин и четыре девушки. Плюс три человека в темно-зеленой форме, стоящие рядом. «Бортстрелок Василий Ромашкин, командир десантной группы!» Кинув руку к виску, доложил я вышедшему вперед стройному бородатому блондину. «Пауль Локамп, командир корабля! Прошу вас, объясните, что происходит!» Спокойные внимательные серые глаза оббежали меня, моих товарищей. Скользнули по разворачивающемуся метрах в 50 дирижаблю и снова вернулись ко мне. «Откуда дирижабли? Почему на месте Ташкента огромное озеро? И почему десантная группа вооружена оружием вероятного противника?» К нам шагнул высокий военный в погонах полковника. От удивления я было уронил челюсть на землю, но почти сразу пришел в себя. Если это иномиряне, то нечего их по себе мерить. «Какого вероятного противника?» — спросил я у офицера, собирая мысли в кучу. «Оружие армии ФРГ, винтовка Г3, или, что вероятнее, винтовка франкистской Испании, Сетми, модель В». Полковник внимательно глядел на меня. Впрочем, никаких активных действий он не пытался предпринять. Видимо, оценил бортовое вооружение нашего дирижабля. «Это обычный автомат образца 1950 года, калибра 6,5 мм, состоит на вооружении уже около 300 лет. От моих слов у пилотов и офицера-пехотинца глаза на лоб полезли. «Как мне сказал командир на инструктаже, вы из параллельного мира. Потому прошу прощения, товарищи офицеры, но у нас осталось чуть менее 3 часов светлого времени, в течение которого мы должны обеспечить загрузку гражданских на борт горнорудного. После наступления сумерек здесь находиться смертельно опасно». «Простите, вы серьезно насчет параллельного мира?» — тихо переспросил командир, переглянувшись с экипажем и полковником. «А то мы при связи решили, что ослышались». «Тогда все прекрасно объясняется. Мы выполняли рейс Алматы-Ташкент. В полете произошла, я не знаю, как объяснить, нештатная ситуация. Мы вывалились сюда, долго крутились, вызывая наземные службы. Сели на последних каплях горючего». «Товарищ командир», — перебил я летуна. «Я прекрасно понимаю, что вы все в шоке, что вам надо выговориться, но поверьте мне, нам необходимо как можно скорее убраться всем отсюда. Давайте вы объясните это пассажирам, а мы тем временем заякорим дирижабль и организуем посадку. У нас будет время поговорить. Все едино, мимо карантина не проскочим. Минимум пару месяцев загорать придется».
«Какого карантина?»
Полковник явно напрягся. «Медицинского. Будут выявлять, нет ли среди вас зараженных опасными вирусами или чем еще. Обычная практика для иномирян, ну и для нас. Блин, я же потеряю прорву времени. И как с Сарой объясняться? Ладно, не до этого. Товарищи офицеры, вы занимаетесь гражданскими, а мы к дирижаблю. Время, товарищи, время!» «Мы поняли», — переглянувшись с экипажем и военными, кивнул Локамп, после чего по-деловому осведомился. «Что от нас требуется? И еще, что будет с самолетом?» «Вы должны следить за людьми, чтобы не подходили к берегу озера. И вообще не выходили из-под самолета». «Блин, как все-таки удачно, что сейчас здесь, в Средней Азии, самая жара. Из-за нее люди из тени не выходят. И еще удачно, что берег здесь сплошь болото. Боюсь, было бы чистое зеркало воды или пляж, уже купались бы. И, скорее всего, уже были бы потери. Уж точно дети в воду залезли бы. К ворожейке не ходи. А с ними и мамани, и девушки из гражданских. Да и стюардессы рядом были. Профессия у них такая — пассажиров опекать. Так что повезло, что уж говорить». «Ибо пусть эти люди и не осознали того, что потеряли прошлую жизнь с вероятностью около 100%, но они живы.
И мне не приходится выковыривать из пасти нечисти останки. И вон та, высокая, под 1,90 м. Потрясающая блондинка в ладно подогнанной аэрофлотской форме. Пусть хмуро, но улыбается мне. «У вас оружие есть, кроме ваших пистолетов?» Я поглядел на командира и второго пилота, у которых из-под пиджаков выглядывали кожаные кобуры. «Нет? Тогда, Илья, остаешься с ними. Заякорить мы с Ильшатом управимся. И следи внимательно, кто-то активно нами интересуется».
«Может, вы одолжите нам свое оружие? Я отличный стрелок, мои солдаты тоже», — поинтересовался помалкивающий до этого момента полковник, который немного успокоился после упоминания о медицинском карантине.
«Извините, полковник, личное оружие я могу отдать только в руки того, кого хорошо знаю. Но вы не переживайте, купите себе сами, как только окажетесь в городе или поселке. У нас в каждой универсальной лавке всегда хоть что-то стреляющее есть».
Закидывая винтовку за спину, ответил я. После чего извинился и, отойдя в сторону, связался по ходи-болтайке с дирижаблем. Доложившись о готовности к швартовке, мы с Ильшатом порысили по раскаленной бетонке к группе высоченных деревьев, как назло оказавшимися акациями. Пришлось поработать мачете и срубить длинные под полметра колючки, иначе к дереву не подступиться было. Но, насколько я помню, у акации очень прочная корневая система, и древесина — самое то для якоря. Закрепив 3 тонких стальных троса вокруг деревьев, мы отошли в сторону и только принялись контролировать обтяжку тросов, как я почуял атаку нечисти, направленную на пассажиров, и услышал частые выстрелы. Почему-то мы с Ильшатом были обойдены неупокоем вниманием. Мгновенно перебросив винтовку на грудь, я развернулся к метнувшейся тени со стороны дальних, расположенных метрах в 500 кустов. Нечто неслось с огромной, потрясающей скоростью. Причем маневрируя, уклоняясь от выстрелов Ильи. А Илья хоть и слабый, но некромант, и стреляет осознанно. Причем Илюха стрелок не из худших. Но вот эту хрень завалить не может. Все это мельком пронеслось в голове, когда я вскинул винтовку к плечу и, скользнув в транс, трижды выстрелил. Так часто, что стороннему наблюдателю наверняка показалось бы, что я ударил очередью. Нет. Первым выстрелом я чуть спугнул тварь, какую-то гуманоидную. А вторым и третьим попал на противоходе, когда даже эта верткая тварь не смогла увернуться. Физика, она и на них действует. Правда, судя по всему, есть еще какие-то законы, которых мы не знаем. Пуля, попавшая в плечо, затормозила и развернула тварь, а вторая разнесла твари голову. И неупокой кувырком пролетел около 30 метров, пока не остановился.
«Ромашкин ходовой, доложить обстановку!»
рявкнул Кэп в ходи-болтайке.
«Позже!» —
коротко ответил я, подходя к твари и заодно сканируя местность. «Блин, нет. Я чуял интерес к нам. Причем именно гастрономический. Но не с этой стороны. А это значит, что тварь умело маскировалась и, кроме того, умела оценивать опасность. На старой истрескавшейся бетонной плите древней заводской полосы авиазавода валялось крупное 1,3 м высотой тело кого-то мощного, лохматого, с серьезными когтями на руках, да и на ногах тоже. Такими коготками, а не сантиметра по 3-4, одним ударом кишки выпустит. У вурдалака когти короче. Правда, если пересчитать пропорции, то примерно баш на баш. На уцелевшей нижней челюсти нехилые клыки такие. Леопард позавидует.
«Дев! Песчаный дев!»
В голове щелкнуло, вспомнил картинку из учебника «Бестиария».
«Блин, угораздило же встретиться!» «Стоять, не подходить!»
Это я заорал на чуть осмелевших пацанов, которые попробовали выйти из-под самолета и бочком-бочком продвигались ко мне.
«Командир, это был песчаный дев. Они одиночки жуткие. Можно продолжать обтягивание и снижение».
Я с размаху ткнул ножом в загривок деву, перерубая хребет. На всякий случай. Хотя серебро для этой нечисти так же смертельно, как и для обычной. И, выпрямляясь, заметил восхищенный взгляд блондинки-стюардессы.
«Принял. Продолжаем обтягивание. Готовь народ к посадке. Стариков и детей отдельно. Тех, кто сможет подняться по шторм-трапу, отдельно».
И горнорудный продолжил снижаться. А я еще раз вслушался в окрестности. Нет, на суше спокойно. А вот озеро я и не пытался сканировать. Там такое давилово, что кошмар. Вдоль позвоночника мураши размером с хорошего слоненка бегали.
«Что это было?»
Первым делом спросил меня Локамп, когда я подошел к самолету.
Это одна из тех опасностей, которые нам угрожают после захода солнца. Только поверьте, ночью будет намного страшнее. Ночные твари гораздо опаснее». Тут я немного преувеличил. С пустынным девом мало кто сравниться может. Но кашу маслом не испортишь. И потому ни у кого особых возражений не вызвала моя команда построиться с ручной кладью и двинуться к дирижаблю, который сбросил 6 штормтрапов и уже опустил 3 люльки для детишек и пожилых. Ну и молодая беременная девчонка. Ее я усадил в люльку первой. На нее Деф и нацеливался. Говорить я ей этого не стал, но на борт отправил сразу. Почему-то нет для нечисти слаще добычи, чем еще нерожденный ребенок и носящая его мать. «Простите, мы должны лезть туда?» Ко мне подошла та самая блондинка-стюардесса, которую отправили скучковавшиеся девушки. «Но как? У нас же нет для этого одежды!» Я не сразу понял, чего от меня хотят, если честно. Оказалось, девушки стесняются, что их короткие юбки задерутся, и все будет видно. «Слушай, красавица, с вашими ногами, попами и прочими фигурами стесняться нечего. Не морочьте мне голову. Сильные и здоровые, как молодые львицы-девчонки. А мозги, похоже, у кур одолжили». Психанул я, пристегивая к люльке бабушку с солидной колодкой наград на строгом платье. «Лезьте давайте, не задерживайте! Нам еще ваши сумки поднимать!» Блондинка что-то хотела возмущенно сказать, но я ее перебил. «Никто не заставлял девушек надевать платье на ладонь выше к***и. Хотели показать ножки? Покажут их! Главное, поскорее загрузиться на дирижабль. Ты что, не понимаешь этого? Ты же стюардесса. Ты отвечаешь за пассажиров». «Нахал!» — припечатала меня вспыхнувшая блондинка. «Мы с вами на брудершафт не пили, поэтому обращайтесь ко мне на «вы». «Да на здоровье, красавица! Идите, готовьтесь!» Я придержал плавно поехавшую вверх бабушку, не давая раскачиваться кресло. «Выберемся отсюда. Имеешь право выпить со мной на этот свой брудершафт и даже поцеловать в щечку. Топайте, мамзель, топайте!» «Да как вы смеете?» Разозлилась блондинка, чего, собственно, я и добивался. «Смею!» Легко проскользнув ей за спину, девчонка хоть и явно спортсменка, но не с тренированным некромантом ей тягаться. Я развернул стюардессу и, ухватив за талию, чуть приподняв, быстро, фактически бегом подвел ее к штормтрапу и рывком закинул на третью ступеньку. После чего задрал ей узкую юбку, чтобы не мешало подниматься, и сильно ущипнул за внутреннюю сторону бедра. Не изо всех сил. Так еще кусок тела оторву. Но достаточно, чтобы девчонка сильно взвизгнула. «Наверх, кому я сказал!» От сильной боли и неожиданности девушка заскочила сразу на пяток зыбких ступенек. Потом чуть опомнилась, но спускаться было глупо и поздно. И потому она быстро полезла вверх, сверкая телом в зазоре между верхним краем чулок и нижним краем юбки. «А вам что, особое приглашение надо?» — рявкнул я на оставшихся девчонок, что пестрой кучкой стояли неподалеку, ошарашенные этой сценкой. «Наверх, быстро!» И отошел в сторону от штормтрапов, на которые полезли перепуганные мной девушки.
«Парень, а помягче не мог?»
Недовольно, но тихо спросил сзади мужик, годов под 50, широкие мозолистые ладони которого были в уже несмываемой окалине и копоти. «Потом прощения попрошу. Мороженым закормлю, пирожными. Но сейчас надо скорее наверх, а у девок истерика началась!» Извинительно ответил ему я, напряженно глянув на солнце, которое краем коснулось дальнего берега озера. «И вы не застревайте, поторапливайтесь!» После чего, перебросив винтовку на грудь, пошел к приближающемуся экипажу самолета. За ними полковники-солдаты тащили какие-то приборы в ящиках, а прикрывал их Илья. Ильшат же стоял со стороны гор, напряженно вслушиваясь в окрестные заросли. «Мы закрыли все люки, все краны перекрыли, всю электрику отключили. Но еще раз повторяю, керосина не хватит, чтобы двигатели прогреть». Локомб поглядел на самолет, потом на штормтрапы и гору вещей, которые трое мужиков скидывали на опущенные лебедками сетки.
«Помочь?»
«Если можно», — кивнул я. «Приказать офицеру перебрасывать чужое шматье для офицера унизительно. А вот добровольно помочь? Почему бы и нет? Я с товарищами прикрою, нам еще раз якориваться, так что поторопитесь». А сам отошел в сторону озера и просканировал его поверхность. Блин, ложанулся с этим девом жутко. Хоть никто мой косяк и не заметил. Не хватало еще с озерной нечистью опозориться. Это может стать последним позором в жизни. Через пару минут я вызвал командира.
«Кэп Ромашкину! Прошу причесать из крупников тростниковые заросли левее самолета. Они мне категорически не нравятся!»
После чего снял винтарь с предохранителя и кинул его к плечу. Наверху гулко ударили браунинги. Со звоном упали гильзы на истрескавшийся бетон старой взлетки. Полетел в разные стороны срезанный тростник. Из зарослей раздался вой. Пара тварей выскочила из зарослей и рванула было ко мне длинными лягушачьими прыжками. Но я снес их двумя выстрелами. После чего камыш немного пошебурил и затих.